Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 300-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня юбилейный, особый выпуск, в том числе особенный он для меня, потому что наконец-то у меня получилось связаться с профессором Карлосом Фрэнком, ученым мирового масштаба. По многим версиям он был одним из номинантов на Нобелевскую премию в этом году, но в этом году он ее не получил. Я думаю, когда-нибудь он ее все-таки получит. За что именно, я думаю, вы поймете из этого выпуска. Ну и важный этот выпуск для меня, потому что у меня с профессором Фрэнком есть такой personal connection, так что я именно его решил поставить на такое красивое число, как 300. Записывали мы его на английском, подкаст доступен в двух версиях, так что переходим к интервью с профессором Фрэнком. Эта версия с переводом. Изначально был разговор на английском, мы его переозвучивали. Спасибо Паше Поцелуеву из канала Альфа Центавра, что помог мне в этом и выступил голосом. Если хотите послушать оригинальную версию, она лежит рядом с соответствующей пометкой. Дорогие друзья, сегодня для этого подкаста особый день. Не только потому, что у нас красивое круглое десятичное число в номере эпизода, но у меня сегодня также очень особенный гость, который к моей большой радости согласился прийти в подкаст. Этот гость — это профессор Карлос Фрэнк, огденский профессор Дармского университета, того самого университета, в котором я, собственно, учился на физика. Профессор Фрэнк также директор Института вычислительной космологии в Дарме, и он, к слову, был моим профессором, преподавал мне космологию, открыл для меня эту науку. До сих пор помню его лекции. Он без преувеличений ученый мирового класса, один из родоначальников теории холодной темной материи. И он даже буквально недавно стал лауреатом медали Пола Дирака, очень престижной награды в науке. Так что, профессор Фрэнк, поздравляю вас в первую очередь. И спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Это большая честь для меня. Я очень рад, что мы созвонились.
Спасибо, Антон. Мне тоже очень приятно. Я рад тебя видеть спустя столько лет. Так что я очень рад быть здесь, в этом подкасте.
Я думаю, наши слушатели мне простят немного ностальгии, прежде чем мы перейдем к непосредственно научному аспекту нашего разговора. Так что для начала я не могу не спросить, как там дела в Дарме. Для тех, кто там никогда не был, я думаю, многие наши слушатели даже не особо о нем слышали, так как это не то чтобы самое раскрученное место в этом плане. Это очень-очень красивое и гостеприимное место. Единственная проблема там — это климат севера Англии. Но если вы разберетесь с этим климатом, если вы сможете как-то его принять, то это просто чудесное место. Так что как там поживать даром?
Ну, если ты не разберешься с климатом, то климат разберется с тобой. Как говорят норвежцы, не существует плохой погоды, есть только плохая одежда. Так что просто нужно носить нужную одежду. Но возвращаясь к Дарму, тут все хорошо. Как ты сказал, это очень красивый городок, в котором главную роль играет Большой собор, которому почти 1000 лет. Фантастический вид на него открывается отовсюду. Но, как и везде в мире, этот год получился ужасным, очень необычный год. Все, конечно, из-за пандемии. Но, как я говорю своим друзьям, если уже сидеть в локдауне где-то, то мало мест в мире для этого лучше подходят, чем Дарем. Это небольшой городок, он очень красивый. Есть набережная реки, можешь пройтись вдоль речки. Сам университет был закрыт почти все время, только вот недавно начал открываться, но в очень ограниченном режиме. Так что я себя чувствую очень удачливым человеком, что всю эту историю с пандемией, через которую мы все вместе проходим, я провел тут, в таком красивом месте, как Дарем.
А пандемия затронула непосредственно научную работу в университете вашем?
Да, конечно, пандемия совершенно точно затронула научную работу. Сам университет был закрыт несколько месяцев. Лаборатории, соответственно, тоже были закрыты. И когда их начали открывать, некоторые эксперименты тоже требовали определенного времени, чтобы возобновиться. И доступ к зданиям тоже очень ограничен. Так что большинство моих друзей, моих студентов, я очень давно не видел их в углероде, видел только в кремнии. Итак, последние где-то 10 месяцев, сколько там времени прошло с марта. А наука, она нуждается в человеческом взаимодействии. В ней очень важны дискуссии, критика. А критику давать и воспринимать довольно сложно, когда ты просто смотришь в экран. Конечно, для теоретиков этот эффект меньше, чем для экспериментаторов, но он все равно присутствует. Так что я очень жду, когда этот кошмар закончится.
Ну, я надеюсь, что это произойдет как можно раньше. Давайте тогда перейдем уже к науке, к научной части нашей беседы. Пожалуй, начну с общего такого вопроса. Расскажите немного о своем поле исследований. Как я уже говорил, вы один из родоначальников теории холодной темной материи. В общем, расскажите о том, чем вы занимаетесь как астрофизик.
Ну, я сейчас в первую очередь космолог. Но такой квалификации фактически не существовало, когда я только начинал, когда я писал свою докторскую. Тогда никто даже слова такого не использовал, потому что космология тогда еще толком не сформировалась в отдельную ветку физики, которой она является сейчас. Меня на самом деле интересует почти все, что ты только можешь себе представить в космосе, что по своим масштабам больше, чем отдельные звезды. Они мне тоже, конечно, интересны, но я, например, никогда не работал с эволюцией звезд. Меня интересуют галактики, меня интересуют галактические структуры, меня интересует большой взрыв, теория инфляции. Но за последние несколько лет моим основным фокусом была темная материя, физика темного вещества. И то, как мы можем убедиться, что темная материя — это именно та штука, которую предсказывают стандартные космологические модели. То есть это некая слабовзаимодействующая массивная частица, которая была создана на ранних этапах жизни Вселенной после Большого Взрыва. Я этим занимаюсь последние годы, я ищу различные зацепки в астрофизических феноменах, которые могли бы нам что-то полезное рассказать о темной материи. Для этого нам нужно смотреть, конечно, на разных масштабах, но в том числе, о чем мы еще позже поговорим, на галактических и субгалактических. Вообще, с этого начиналась моя карьера, моя диссертация, и первая научная публикация была об изучении галактик. Мы нашли гало темной материи у Млечного Пути. Это было первое такое обнаружение, которое мы сделали с помощью наблюдений за динамикой шаровых скоплений. А потом большую часть своей карьеры я занимался тем, что делал симуляции на суперкомпьютерах крупных галактических структур. Я много работал над вопросами обсчетов больших космических структур и разработки методов наблюдений, которые позволили бы нам проверить теории. А сейчас я в каком-то смысле вернулся к тому, с чего начинал. Я сосредоточился на Млечном Пути и меньших масштабах, потому что считаю, что основные зацепки, которые позволят нам понять темную материю, они прячутся от нас в нашей галактике, в гало Млечного Пути, если быть точнее.
Окей. Тогда хотел бы обратиться к вашему большому опыту в вопросе. Не могли бы вы рассказать, как вообще зарождалась и формировалась теория холодной материи? Как она менялась с годами, а правильнее, наверное, будет говорить, десятилетиями, наверное? Такой масштаб лучше взять. А какую роль вы играли в этом вы и те команды, с которыми вы работали?
Ну вообще, когда я начинал, когда поступил в Кембридж в 1977 и только стал студентом, в то время большая часть астрономов даже не верила, что темная материя существует. Не говоря уже о том, чтобы верить в то, что это что-то экзотическое, как элементарная частица. После выпуска из Кембриджа у меня был постдок в Беркли, в Калифорнии, куда я приехал уже в 1981. В то время все еще очень многие не принимали идею существования темной материи всерьез. Но в то же время были физики элементарных частиц, которые предположили, что, возможно, темная материя все же состоит из каких-то частиц. И в то время уже даже был готовый кандидат, чтобы стать частицей темной материи. потому что мы тогда знали, что существует нейтрино. Но дело в том, что вплоть до 81-го все думали, что у них нет массы. При этом это были времена холодной войны и железного занавеса, поэтому почти не было коммуникации между физиками на Западе и физиками на Востоке. Однако одна научная публикация все же смогла добраться из Москвы в Калифорнию. У нее было несколько авторов, среди которых были такие ученые, как Любимов и Новиков, тоже известный космолог. И в этой работе они утверждали, что смогли измерить массу нейтрино в 30 электрон-вольт. Это было жутко интересно, потому что мы знаем, сколько нейтрино во Вселенной. Мы можем это посчитать, плюс-минус столько же, сколько фотонов. То есть примерно сотня нейтрино на кубический сантиметр. Если ты мне скажешь, сколько массы в каждом из них, я просто могу умножить одно на другое, посчитать общую массу и вычислить плотность Вселенной в виде нейтрино. И оказалось, что это значение массы нейтрино давало нам ровно такую критическую плотность, чтобы у нашей Вселенной была плоская геометрия. Так что 30 электрон-вольт давало нам значение омега, равное 1, то есть параметр плотности Вселенной. Так что мы решили, что это должно быть именно то, что нужно. И вот тогда в Беркли мой босс Марк Дэвис, он тогда был моим профессором, когда я проходил постдок, и он мне сказал: «Я вот закончу сейчас наблюдение по красному смещению, а твоя задача — придумать, как все эти галактики вообще могли сформироваться в эти структуры». И тогда же там был мой коллега, с которым потом я проработал всю жизнь, он мой очень хороший друг, Саймон Уайт. Саймон сказал, что раз у нас есть масса нейтрино, то значит темная материя должна из них состоять. Так что все, что нам надо сделать, это посмотреть, как Вселенная будет работать, если темная материя так и сделана из нейтрино, а для этого надо сделать компьютерные симуляции. Так что мы тогда сделали не самую первую, но одну из первых компьютерных симуляций Вселенной, где у нас есть омега, то есть параметр критической плотности, он был равен 1, а темная материя состояла из нейтрино Любимова с массой 30 электрон-вольт. И мы это сделали, я как сейчас помню, это было Рождество 1981-го. Я только недавно приехал в Беркли, они тогда купили невероятно мощный суперкомпьютер. VAX-780, который по современным стандартам менее мощный, чем чип в моих часах. Но тогда это был прям очень мощный компьютер. И мы запустили на нем код, чтобы прогнать симуляцию. Мы загрузили начальные условия, которые соответствовали нейтрино, прогнали ее и в результате получили Вселенную, которая совсем не была похожа на ту Вселенную, которую мы наблюдаем. Там формировались очень большие структуры, которых мы просто не видим в реальных данных, в наблюдениях структуры Вселенной, которые измерял мой босс Марк Дэвис в контексте программы CFA Redshift Survey. Мы очень расстроились тогда, потому что очень элегантное решение, которое мы придумали, в итоге не сработало. Так что это было одним из первых важных результатов этой программы, в которой мы поняли, что, наверное, результаты Любимова должны быть неверными. Потому что если у нейтрино действительно такая масса, то тогда Вселенная просто не будет выглядеть так, как выглядит. В то же время мы также подумали, что нейтрино — это лишь один из кандидатов на роль темной материи. Но ведь есть и другие. Темная материя из нейтрино — это то, что называют горячей темной материей, потому что они очень быстро двигаются, с релятивистскими скоростями. И у них есть такое свойство, что они активно вылетают из небольших сосредоточений плотности, поэтому у нас в симуляции и возникали такие большие структуры. В то время такие ученые, как Дик Бонд и Алекс Залей, увидели, что темная материя может состоять из элементарных частиц, но не из нейтрино, и назвали это холодной темной материей. Потому что эти частицы не должны двигаться на релятивистских скоростях на ранних стадиях, так что они холодные, и в результате флуктуации не останавливаются на всех масштабах. И мы решили, что мы уже показали, что нейтрино не работают. Давайте теперь проверим холодную темную материю. Для этого нам нужен был компьютерный код, который был бы лучше, чем тот, что мы использовали на то время, потому что он был слишком медленный. А я тогда вспомнил, что у меня в Англии есть друг Джордж Эстафью, который позаимствовал код у физиков, которые занимаются плазмой, P³M. И он мог дать нам достаточно точности и достаточно разрешения, чтобы просимулировать холодную темную материю. И мы пригласили Джорджа присоединиться к команде. В итоге у нас были Марк Дэвис, Саймон Уайт, Джордж Эстафью и я. Джордж приехал в Беркли к нам на несколько месяцев. Он оставался у меня дома, и я помню, что я никогда не видел, чтобы кто-то так активно работал. Он все время работал, почти даже не спал. И в конце концов, после где-то года доработки кода, мы наконец смогли запустить симуляцию холодной темной материи. И, к нашему удивлению, результат выглядел очень похоже на реальную Вселенную. И не только это, мы чисто по фану, так как тогда все считали, что омега всегда должна быть равна единице, то есть у Вселенной должна быть критическая плотность, но мы решили, что если мы просто по фану прогоним симуляцию с низким значением омеги и космологической константой, вот просто из любопытства. И эта симуляция описана в публикации 1985-го, где мы описывали наши первые симуляции холодной темной материи. И невероятно, но сейчас это известно как лямбда-CDM-модель, которая является на сегодняшний день общепринятой. Это одна из моделей, которые мы прогоняли, и она выглядела очень похоже на раннюю Вселенную. И это нас очень воодушевило. Это было в 85-м, и я тебе эту историю очень кратко рассказываю, но все это было в течение нескольких лет. Я приехал в Беркли в 81-м, все заняло 4 года, чтобы отладить код и понять, что там вообще происходило. Но это было рождением модели холодной темной материи, которая могла бы объяснить возникновение нашей Вселенной. И сегодня у нас общепринятая модель, которая называется лямбда-CDM, где CDM означает холодную темную материю, лямбда означает космологическую постоянную Эйнштейна. И так уж сложилось, что это была именно та модель, которую мы симулировали в 80-х. Это было начало CDM-модели. И забавно, что нас стали называть «банда четырех», то есть Дэвиса, Эстафью, Уайта и меня. И этот термин был взят из новостей, которые тогда происходили в Китае, когда Мао умер, а его вдова сформировала группу людей, которые управляли Китаем, их называли «банда четырех». И почему нас тоже так решили прозвать, я никогда не узнаю, но за нами это зацепилось, и до сих пор нас так иногда называют. В общем, что у нас было, это данные по распределению галактик. И, конечно, мы прогнали статистические тесты и убедили себя и общественность, что наша модель давала хорошую аппроксимацию для распределения галактик, которые мы наблюдаем. Но галактики-то эволюционировали в течение 13,7 миллиардов лет, и за это время происходило очень много разных штук. И уже тогда было ясно, что гораздо более хорошие тесты, ну, может, даже не более хорошие, но гораздо более точные тесты, теории можно было бы сделать, если посмотреть на раннюю Вселенную. Не Вселенную возрастом 13,7 миллиардов лет, а на Вселенную возрастом 350 тысяч лет после Большого Взрыва, когда был излучен микроволновой фон. Потому что, согласно идеям, которые были актуальны в то время, да, они же актуальны сейчас. Вскоре после Большого Взрыва был период инфляции, который так и называется – инфляция. Этот период продолжался очень недолго, он произошел примерно на 10 минус 35 степени секунд после Большого Взрыва. Тогда Вселенная расширилась экспоненциально быстро, но за очень короткий период времени. И эта инфляция произошла, потому что тогда была какая-то форма энергии вакуума. Вселенная была рождена в нестабильном состоянии, После чего энергия вакуума схлопнулась, что стало причиной этого самого быстрого расширения. Но также в процессе во Вселенную вытянулись квантовые флуктуации. Так что из инфляции у нас получилась Вселенная, которая уже не полностью равномерная, но в которой есть эти вот квантовые флуктуации, которые были растянуты до макроскопических размеров инфляции. И вот эти флуктуации, согласно теории, являются предками всех тех структур, всех галактик, которые мы видим во Вселенной сегодня. Так что вот эти небольшие неровности, которые были усилены холодной темной материей, чтобы начать формировать первые галактики, они повлияли, естественно, и на реликтовые излучения, потому что эти флуктуации, в частности, были вариациями в энергетической плотности Вселенной. И одно из предсказаний, которое давали теории, было в том, что реликтовое излучение не должно быть равномерным, а фон должен состоять из какого-то паттерна холодных и горячих пятен, которые будут как бы впечатанными флуктуациями, вытянутыми из эпохи инфляции. И точные подсчеты того, как эти самые паттерны должны были выглядеть, то, что мы называем спектральной плотностью этих самых флуктуаций, это все посчитал Джим Пибблс в 1982 году. Тогда уже Джим написал свою известную статью, в которой предсказывал холодные и горячие пятна в реликтовом фоне. И это дало нам целое направление, в котором можно было бы протестировать напрямую теории об инфляции холодной и темной материи на ранних этапах Вселенной. Потому что если бы мы смогли найти эти паттерны холодных и горячих пятен в реликтовом излучении, это бы дало нам очень хороший индикатор того, что эти идеи верны. И в 1992 году, 24 апреля 1992 года, если точнее, команда, которая управляла спутником КОБЕ, который был запущен НАСА, сделала заявление, что они смогли засечь паттерн холодных и горячих пятен в реликтовом микроволновом фоне. И причина, почему я так точно помню эту дату, потому что это было поворотной точкой в нашем понимании всей Вселенной. Действительно, был очень важный момент. Поэтому для меня космология разделилась на космологию до 24 апреля 1992 и после. Потому что вот этот паттерн небольших вариаций в температуре дал нам прямое подтверждение этого самого периода инфляции, в процессе которого квантовые флуктуации были усилены и растянуты до вот этих вот неровностей в реликтовом фоне. И эти неровности потом были усилены холодной темной материей. При этом спутник КОБЕ все еще был довольно простым инструментом, с не самым лучшим разрешением. Но тот же паттерн был потом измерен другим спутником, который назывался WMAP, в котором буква W означает Дэвида Уилкинсона, одного из моих героев в мире космологии, который, к сожалению, умер. Он помог создать спутник, но умер до того, как его запустили. В общем, WMAP подтвердил результаты КОБЕ и даже уточнил их. И потом, спустя еще десяток лет, спутник Планк, спутник Европейского космического агентства, измерил эти самые холодные и горячие пятна, но уже с гораздо большим разрешением и гораздо большей чувствительностью. И этот паттерн оказался в точности таким же, как и предсказывал Джим Пибблс в 1982 году. И как ты знаешь, Джим получил Нобелевскую премию по физике в прошлом году. Это довольно интересно, потому что Джим должен был бы получить Нобелевку еще раньше, причем не одну, но в описании премии они даже толком не говорят, за что именно они дали ему Нобелевку. Они просто говорят за вклад в развитие космологии. Это далеко не единственная его заслуга, но вот для меня самым интересным кажется, что он предсказал этот самый паттерн в реликтовом фоне, потом его смогли измерить и наблюдения полностью совпали с теоретическими выкладками. Так вот, мы смогли проверить теорию, как она вела себя в эпоху рекомбинации, примерно 350 тысяч лет после Большого Взрыва. И также за это время гораздо более точно смогли измерить распределение галактик. Эти данные у нас уже были гораздо более точные, с гораздо большим количеством галактик, чем в тех данных, что были в начале 80-х. И эти измерения также полностью совпали с предсказаниями лямбда-CDM-модели, в которой Вселенная, как я уже говорил, проходила период инфляции, где причиной возникновения структур были квантовые флуктуации, вытянутые в макромир процессами инфляции. А затем эти флуктуации были усилены гравитационным действием холодной темной материи. И вот во Вселенной, которая сегодня все еще расширяется экспоненциально благодаря присутствию агента космологической константы, просто не так быстро, как во времена инфляции. Так что, Антон, вот так мы дошли до сегодняшнего дня. Мы начали эту историю в 82-м или 85-м, и уже прошло почти 40 лет с рождения этой теории. И забавно, что тогда мы смогли исключить нейтрино, исключить горячую темную материю довольно быстро. И мы думали, что из холодной темной материи мы тоже сейчас возьмем и разберемся. Возможно, это будет чуть сложнее, займет там год-два, но вот сейчас, почти 40 лет спустя, мы все еще не можем ее исключить. Вот такая вот история теории холодной темной материи.
Вы уже упомянули, что вы взяли коды из физики плазмы, чтобы улучшить ваши компьютерные симуляции. Правильно ли я понимаю, что те теоретические предсказания, которые вычислял Джим Пибблс, они же в первую очередь тоже основаны на понимании физики плазмы, которая наполняла Вселенную до момента рекомбинации, когда все вокруг стало прозрачным? Получается ли, что в данном случае физика плазмы тут снова приходит на помощь космологии?
Да, совершенно точно. В ранней Вселенной все было заполнено плазмой, потому что пока атомы не рекомбинировали, электроны в этом море излучения летали отдельно от атома. И предсказания, которые Джим сделал, они основывались как раз на поведении этой самой плазмы в ответ на флуктуации, которые появились вследствие инфляции. И что там происходит? Фотонно-барионная среда или же плазма, о которой мы говорим, колеблется во времена ранней Вселенной. В ней возникают акустические волны. И вообще об этих волнах было известно еще до Пибблса. О них говорил Сахаров в СССР. Еще он понял, что эти самые волны там должны были присутствовать. Но Джим первым сделал подробное вычисление, полное вычисление в контексте теории, о которой мы говорим. Так что да, физика плазмы тут сыграла ключевую роль. Что касается симуляций, которые делали мы, то есть Уайт, Эстафью, Дэвис и я, да, код пришел из физики плазмы, но в наших вычислениях нас интересовала только гравитация. То есть наши симуляции, они начинались как раз в момент рекомбинации, в конце этой эры плазмы, через которую проходила Вселенная. И в первых наших симуляциях, сейчас-то все уже по-другому сделано, первые симуляции смотрели на то, как гравитация могла бы усиливать эти слабые флуктуации. Так что код, хотя он и пришел из физики плазмы, мы должны были удалить из него все заряды и все с этим связанное вообще, потому что нам нужна была только гравитация. И вообще, это очень интересно, если посмотреть на этот код, который где-то у меня до сих пор лежит, он прям написан на языке физики плазмы, то есть там все время речь идет о зарядах частиц, а не об их массах. Но нам-то важна именно масса, а не заряды. Так что мы, можно сказать, выключили в этом коде все аспекты плазмы. Но мы использовали его, чтобы моделировать, как себя будет вести большое количество частиц под действием гравитации во Вселенной, которая стартует заполненной этими самыми небольшими флуктуациями. Так что это была программа симуляций. Они называются симуляциями N-тел, и они показывают нам эволюцию темной материи. И мы делаем эти различные симуляции уже в течение 40 лет. Они развиваются очень хорошо. Когда я только начинал, мы могли максимум сделать симуляцию с количеством частиц 32 в кубе. 32 768 частиц. А сейчас мы вот скоро как раз будем запускать симуляцию на 32 миллиарда частиц. Это треть триллиона. Так что мы прошли путь от 32 тысяч частиц до почти триллиона частиц за каких-то 40 лет. И это, конечно, все благодаря огромному прогрессу в сфере компьютерного железа. И, конечно, также благодаря улучшению алгоритмов, которые позволяют нам лучше решать проблемы N-тел. Но за последние примерно 5 лет произошел действительно важный прорыв в мире космологических симуляций. Ранее мы могли очень хорошо работать с гравитацией в течение последних десятков лет, но прорыв заключается в том, что мы смогли добавить в симуляцию не только темную материю, которая довольно простая, так как взаимодействует лишь гравитационно, но еще и барионы, то есть привычную материю, из которой состоит газ, звезды и видимая нам часть Вселенной. Так что тут был очень существенный прогресс. Прорыв сразу сделали несколько групп, 3 или 4 группы, включая мою тут в Дареме. Сейчас мы можем делать симуляции, которые дают нам результаты очень похожие на те, что мы видим во Вселенной, но теперь со звездами, с галактиками, со сверхмассивными черными дырами и так далее. Я еще одну вещь хочу заметить. Я думаю, что проблема с распределением темной материи, которую мы могли посчитать с помощью симуляции MTL, это уже решенная проблема. С этим справилось еще мое поколение. Мы смогли понять, что там делает темная материя, как она себя ведет. Мы знаем, что она схлопывается в такие комки. Мы знаем, как эти комки выглядят, какая у них структура. Это мы очень хорошо понимаем. Наверное, тут еще стоит сказать важную штуку для тех, кто не очень понимает, как эти самые симуляции MTL или усиления флуктуаций с помощью гравитации вообще работают. Тут работает такая важная штука, как гравитационная нестабильность. Если вы представите себе одну из этих флуктуаций, которая была растянута из квантового мира инфляцией, если вы ее себе представите, то есть какой-то регион пространства, который чуть более плотный, чем его окружение. Тогда этот регион с плотностью выше среднего будет иметь гравитацию, которая чуть выше среднего. И что произойдет, потому что у этого региона будет избыток гравитационной силы, то он привлечет больше вещества и станет еще более массивным, еще более плотным. И это то, что называется нестабильностью. И нестабильность останавливается, когда этот регион коллапсирует в тот самый комок, который мы называем гало темной материи. И наши симуляции, решая задачи NTL последние несколько десятков лет, показывали нам, как такие гало темной материи образовываются в процессе этой самой гравитационной нестабильности, как они распределяются во Вселенной, так как внутри них формируются галактики, и какая у них структура. Так что эта сторона космологии, сторона темной материи, темная космология, если угодно, она решена. И сейчас фронтир должен быть направлен на понимание видимой части Вселенной. И, как я уже сказал, за последние годы были прорывы в этой области, которые позволили включить в симуляции гораздо более сложные процессы, астрофизические, такие как формирование звезд, сверхновые, черные дыры и так далее. Это гораздо более сложная задача, но тут тоже есть важный прогресс.
Давайте попробую подытожить тогда эту часть. То есть вы подходили к вопросу темной материи с точки зрения распределения галактик во Вселенной и как следствие распределения темной материи во Вселенной. И что касается части исследований с реликтовым фоном, мы ведь очень хорошо понимаем поведение плазмы, и мы четко понимаем, что там должны быть, там должны происходить такие самые барионы и акустические колебания, по сути, звуковые волны, распространяющиеся в плазме, и мы очень хорошо их понимаем. Так что если Вселенная действительно была такой, как мы предполагаем, мы должны видеть определенные паттерны, как бы эхо тех самых звуковых волн, впечатанное в микроволновый фон. И когда мы получили достаточно детальное изображение реликтового излучения с достаточным разрешением, мы по факту получили подтверждение существования этой самой темной материи, так как наша модель учитывала ее в физике плазмы. Получается, таким образом получаем подтверждение косвенное того, что темная материя действительно существует. Правильно ли я понимаю?
Да, Антон, это очень неплохой итог, да. Ну и как ты знаешь, плазма подчиняется законам физики плазмы, то есть гидродинамики, которая работает с ионизированным газом. И она также отзывается на гравитационные эффекты. А гравитация в основном генерируется именно из темной материи, потому что мы знаем, когда смотрим на состав вещества во Вселенной, что темной материи там примерно 80%. Видимого вещества может быть меньше 20%, где-то даже в районе 15%. И даже в ранней Вселенной, в эру плазмы, уже тогда плазма должна была понимать, что там формируются потенциальные колодцы, создаваемые темной материей. И две эти ипостаси, они, получается, связаны, и обе играют ключевые роли в поведении барионов. Темная материя отвечает за гравитационную составляющую, которая отвечает за то, чтобы плазма, а потом нейтральный газ после рекомбинации падал в эти комки и со временем формировались галактики и звезды.
Я это спрашиваю вот почему. Мне кажется, что обычно люди узнают о темной материи немного с другой стороны. Обычно первым делом говорят о темной материи не в контексте распределения вещества и формирования галактических структур во Вселенной, но скорее в контексте обеспечения скрытой массы галактик, чтобы обеспечить наблюдаемое их вращение. Вот те самые кривые вращения, которые сделала Вера Рубин, кривые вращения звезд в галактиках, и в том числе то, что было в работах Фрица Цвики, из которых следовало, что у видимого вещества недостаточно гравитации, чтобы удерживать звезды вместе и, соответственно, галактики вместе. Так что подход с другой стороны, думаю, для многих немного нетрадиционный, ведь он подводит к идее темной материи на совершенно других масштабах. Как я сказал, обычно, когда говорят о темной материи, часто речь идет о гало темной материи вокруг галактик, об измерении там, скоростей скоплений звездных и уравнивании кинетической энергии и гравитационного потенциала, и того, что где-то должна быть эта самая вот скрытая масса, которую часто ассоциируют именно с темной материей. Можно ли говорить, что ваш подход как-то более фундаментальный, что ли? Или просто вам, как космологу, больше интересны большие штуки и большие масштабы?
Ну, это все правильно. Это просто разные стороны одной и той же истории. Темная материя действительно ответственна за то, чтобы удерживать галактики вместе. Но это лишь одна часть гораздо большей картины, которой является вся наша Вселенная. Темная материя действительно доминирует гравитационно на всех масштабах, начиная от карликовых галактик, галактик вроде нашего Млечного Пути, заканчивая галактическими скоплениями и крупномасштабными структурами Вселенной, так называемой космической паутиной. Куда ни посмотри, везде темная материя играет важную роль. И да, конечно, подтверждение существования темной материи приходит частично от наблюдения за вращениями галактик. Хотя во времена Веры Рубин это не было еще таковым, потому что ее наблюдения могли объяснить и без темной материи. Но это не так важно. В общем, да, мы используем вращение галактик как одно из эмпирических подтверждений существования темной материи. Также есть и другие формы подтверждений, как, например, гравитационное линзирование света от далеких квазаров. И по мере того, как свет летит через Вселенную, он чувствует гравитационные поля, продуцируемые темной материей. Он отклоняется для нас, и картинки размываются. Эти размытия картинки и есть феномен гравитационного линзирования. Так мы можем знать, где сколько темной материи во Вселенной на масштабах гораздо больших, чем галактики. Так что да, темная материя, она везде, она тянет за ниточки космоса на всех масштабах, от карликовых галактик и до космической паутины. Так что это определенно часть большой картины нашей Вселенной, и эта картина написана с помощью темной материи.
Еще одна штука, о которой я вас хотел спросить, о которой хотел поговорить, это вычислительная космология как концепция вообще. Давайте сначала затронем те ресурсы, что есть в Дарме. Как я говорил вначале, вы директор Института вычислительной космологии в Дарме. Так что не могли бы вы рассказать о том, как там все устроено внутри? Я думаю, что многие слушатели представляют себе общий результат, что, мол, есть там какой-то суперкомпьютер, который что-то там считает, вычисляет, сложные штуки о Вселенной нам визуализирует. Но я думаю, что немногие представляют себе, как это непосредственно работает.
Ну, для начала я должен уточнить, что я основатель института, но после 20 лет на должности директора я отошел от нее буквально в прошлом году, так что я больше официально не исполнительный директор. Сейчас эту должность занимает мой коллега Шон Коул. Так что да, после создания института и 20 лет управления, я решил, что хватит уже с меня этого всего. Я ведь не молодею со временем, а я еще хочу успеть решить задачи, связанные с темной материей. Так что я решил, что хочу сфокусироваться на исследованиях, а управление моим институтом доверить кому-нибудь другому. Но, в общем, у нас в институте есть вот этот суперкомпьютер, который мы называем машиной космологии. Я тебе расскажу чуть подробнее о том, как именно она работает чуть позже. Но эта машина космологии тут тоже была с самого начала, уже 20 лет. И часть процесса рождения института была в том, что мы построили этот компьютер, который потом обновлялся каждые 3-4 года. Сейчас очень волнительный момент. Мы вот с тобой записываемся во вторник, а в четверг я подписываю очень большой чек на много миллионов фунтов, чтобы обновить нашу космологическую машину. Она коротко называется Космо, и это уже будет Космо-8, то есть уже ее 8-я версия. И все, что эта машина делает, это решение космологических задач. Она полностью, ну почти что полностью посвящена космологическим симуляциям. Там еще немного на гравитационные волны направлено, но совсем немножко. Основная часть идет на космологические симуляции. Но как ты такую симуляцию сделаешь? Как именно они работают? В принципе, все очень просто, хотя и сложно в деталях на практике. Но сам принцип очень простой. В вычислительной физике тебе нужно знать две вещи. Тебе нужно задать начальные условия той системы, которую ты изучаешь, и тебе нужно задать эволюционное уравнение. И если у тебя есть эти две составляющие, то дальше все просто. Тебе просто нужно дальше вычислять, как система будет себя вести. И это именно такая ситуация, которую мы имеем в космологии. У нас есть изначальные условия, мы очень хорошо знаем, как должны выглядеть квантовые флуктуации после инфляции, а инфляция нам очень четко дает понять, какими они должны быть на разных масштабах. Так что мы знаем наши начальные условия. Мы также знаем, как часть начальных условий, состав Вселенной на тот момент, что темная материя — это примерно 25% всего во Вселенной, что барионная материя — это примерно 5%, а оставшиеся 70% — это темная энергия. Так что вот такой у нас стартовый пункт. И мы также знаем законы физики. Мы знаем, что гравитация очень важная, и она описана общей теорией относительности. Но также ее можно аппроксимировать и до ньютоновской физики в том режиме, который нам интересен. Так как релятивистские эффекты важны на масштабах всей Вселенной, но не важны на масштабах формирования отдельных галактик, здесь нам будет хватать только ньютоновской физики или динамики. Но вот чтобы просчитать расширение Вселенной, нам уже нужна теория относительности. Но, к счастью, у нас для этого есть правильное уравнение, как уравнение Фридмана, о котором я тебе на лекциях рассказывал, когда ты был тут моим студентом.
Да-да, я помню уравнение Фридмана, как я ломал себе голову, когда только ознакомился со всем этим. Так вот для чего, оказывается, это все было нужно. Я его выучу, пойму, а потом смогу в суперкомпьютер ставить, и он посчитает мне всю Вселенную, да?
Ну, для этого тебе еще нужно несколько вещей. Тебе нужно уравнение Пуассона, потому что оно соотносит потенциал и массу, а потенциал — это то, из чего получаются скорости. Так что вот эти три уравнения, которые тебе нужны, если ты работаешь только с темной материей. Уравнение Фридмана, уравнение Ньютона и уравнение Пуассона. И это все, что тебе нужно. Дальше нужно только запрограммировать компьютер, решать эти уравнения для тех начальных условий, что ты задал. Конечно, это все на практике довольно сложно, потому что Вселенная — это очень большая, так что если ты хочешь решать эти уравнения в интересующей тебя области Вселенной, тебе лучше делать это очень эффективно. И, кстати, почему тебе тут нужен именно компьютер? Дело в том, что тут физика очень нелинейная, и тут нет никакого аналитического решения в очень нелинейном случае, потому что уравнения очень сложные, и они взаимодействуют друг с другом. То, что мы, в принципе, и называем нелинейностью. Так что вот почему тебе нужно решать эти уравнения с помощью компьютеров. Ты бы не смог их решить с помощью ручки и бумажки. И как я уже сказал, хотя задача вроде и простая, на практике ее решить очень сложно, потому что код у тебя должен быть очень эффективным, и все вычислительные методы должны быть очень продвинутыми. И вот это все тебе нужно, чтобы симулировать Вселенную только в плане темной материи. Но если ты также хочешь симулировать еще и видимую часть Вселенной, тогда все становится гораздо-гораздо сложнее. Ведь тогда тебе нужно гораздо больше уравнений, тебе нужно описывать поведение плазмы, поведение газа, как формируются звезды. И что еще гораздо более сложно, тебе нужно симулировать результаты эволюции этих звезд и какой фидбэк эти процессы дают на динамику газа. Потому что звезды, как ты знаешь, взрываются, становясь источником энергии, которая потом обратно вливается в газопылевые облака в виде плазмы, меняя поведение газа вокруг. И вот это называется фидбэком. Это очень сложная штука для вычислений. А вдобавок к этому, чтобы сделать все еще сложнее, мы также знаем, что в центре галактик есть сверхмассивные черные дыры. И, кстати, Нобелевская премия в этом году как раз и ушла трем людям. Роджеру Пенроузу, Генцелю и Герцу, кто открыли, ну, вернее, не Пенроузу, Пенроуз сделал теоретическую базу, но Генцель и Герц открыли сверхмассивную черную дыру в центре Млечного Пути.
Прошу прощения, что перебиваю, но просто очень интересно ваше мнение тут узнать, так как это довольно спорная тема, которую мы уже тут в подкасте поднимали с разными учеными в том числе. Некоторые из них довольно консервативны и стараются избегать до сих пор термина «сверхмассивная черная дыра», а используют формулировку вроде «сверхкомпактный объект» или что-то в этом духе, избегая слова «черная дыра». Вы думаете, что это действительно черные дыры или все-таки это просто похожие на них объекты? Нельзя пока исключать.
Ну так, поэтому Пенроуз тоже был включен в эту Нобелевскую премию. Он показал, что черные дыры являются неотвратимыми последствиями гравитационного коллапса. Причем не только отдельных звезд, потому что в случае сверхмассивных черных дыр это не одна звезда, хотя могла быть таковой вначале. Но с эмпирической точки зрения ты, конечно, можешь докапываться, что это может быть и не черной дырой. Некоторые из звезд подлетают очень близко к горизонту событий. Так что я думаю, что с практической точки зрения это и есть черная дыра. Потому что иначе как может существовать такой компактный объект, который продуцирует такие огромные скорости на таких малых расстояниях? И Пенроуз показал, что если у нас будет такой компактный объект, то по теории относительности он сколлапсирует в черную дыру. Да, есть люди, которые скептически относятся к этому, и они правы, это важно для науки. Как говорит Мартин Рис, наука — это не более чем организованный скептицизм. Я с этим согласен. Но в этом случае у нас настолько серьезное подтверждение, что в моем понимании мы вполне можем с уверенностью говорить, что это сверхмассивная черная дыра.
А возвращаясь к симуляциям, я вот думаю, что для очень многих среди моих слушателей, очень многие из которых разбираются в технологиях, в гаджетах, там, интересуются компьютерами и вообще всей этой темой, можете вот для них, для этой аудитории, чуть подробнее рассказать о непосредственно железе, которое используется в суперкомпьютерах у вас? Есть ли там какие-то кастомные штуки, которые нужно специально дизайнить для космологических симуляций? Может, у вас есть специальные какие-то железки, как, например, у Гугла есть отдельные модули, которые заточены под TensorFlow? Есть ли что-то подобное в компьютере, который установлен в Дарме? Ну, и вот вы сказали, что выписываете большой чек на апгрейд компьютера, который находится в институте. А какие тогда компоненты в первую очередь важны для обновления? У вас там много видеокарт в кластерах или еще что? В общем, что там основное и какой прогресс в первую очередь, прогресс в какой области, в каких компонентах дал вам наибольший буст в плане прогресса в исследованиях ваших?
Да, это очень хороший вопрос. Ключевая штука в том, что нам для наших задач нужно очень много компьютеров, много процессоров, чтобы они работали вместе. Так что каждое ядро или нод, как сейчас называют собрание ядер, каждый из них — это обычный чип от Intel или AMD, похожий на те, что стоят у вас в компьютерах. И что для нас важно, чтобы их было много, и они между собой могли общаться очень эффективно. То есть нам очень важна именно маленькая задержка в коммуникации между этими самыми процессорами. Эта задержка в общении должна быть очень низкой. Так что самый главный аспект этого суперкомпьютера — это то, что называется интерконнект. Система, которая позволяет разным чипам знать, что сейчас делают все остальные чипы, чтобы они могли эффективно решать задачи все вместе. Например, вот я точно не знаю, сколько именно мне только сегодня придет полный отчет, но мы будем докупать еще сотню тысяч ядер или чипов CPU. И мы, естественно, хотим использовать их все. А главный фактор, который определяет скорость всего компьютера, это то, насколько они хорошо между собой соединены. Да, есть специализированные чипы, как, например, GPU, графические процессоры, но для нашего кода, который очень сложен, графические ядра не очень подходят. Это все сходится к тому, что гравитация действует на бесконечном пространстве. То есть у тебя в принципе каждая точка в пространстве должна знать о всех остальных точках пространства, где работает гравитация. Конечно, сила спадает пропорционально квадрату расстояния, но по своей природе гравитация — это всепроникающая сила. И это одна из причин, почему так тяжело оптимизировать код под графические ядра, которые быстрее, чем CPU. Мы пробовали, но у нас не получилось. Были команды, которые пробовали писать упрощенный код, чтобы он запускался на видеоядрах, которые работают значительно быстрее, но я не знаю, чтобы у кого-то из них что-то удалось. Я не думаю, что вообще возможно сейчас обсчитывать космологическую гидродинамику той сложности, что мы считаем сейчас, что-то вообще возможно делать на графических картах. Так что, в принципе, все довольно просто. Наш суперкомпьютер — это всего лишь большое количество центральных процессоров, связанных вместе с помощью интерконнекта, очень эффективного. И нам не нужно особо больше ничего.
То есть, получается, что бутылочное горлышко в этом плане — это именно соединение между процессорами, а вовсе не в чистой вычислительной мощности. То есть дело не столько в том, чтобы там, докупить больше ядер, закидать проблему деньгами, а в том, чтобы заставить их все вместе работать сообща. А, я так понимаю, что проблема та же у создателей процессоров уже есть, потому что они не делают процессоры там, с тысячами ядер, в частности потому, что их надо между собой как-то соединить. Та же проблема, что и у вас с суперкомпьютерами. Надо все скоординировать, заставить общаться. Правильно я понимаю, что вот, это основная загвоздка, которую пока что не удается решить?
Да-да, это правда. И тогда главный вызов в том, что их очень много, ведь все они кушают довольно много электричества. Поэтому запускать его получается очень дорого. Например, наш дармский суперкомпьютер использует существенную часть электричества для всего города. Вторая проблема в том, что чипы во время работы, естественно, греются, и нужно еще больше электричества для того, чтобы их охлаждать. Потому что все это нужно постоянно поддерживать в температурном режиме. Если этого не сделать, то все буквально расплавится. Так что все это нужно балансировать. Нужно чипы между собой соединить, потом нужно их все охладить, чтобы они работали нормально. Это основные наши задачи. Конечно, чем быстрее работает каждый чип, тем лучше, но на деле скорость не очень сильно увеличивается. Закон Мура, он ведь как бы остановился, поэтому сейчас производительность наращивается в основном не за счет каждого ядра, а в том, чтобы их подружить между собой и сделать их энергоэффективными, чтобы твой счет за электроэнергию не улетел куда-нибудь в облака.
А какие допущения и упрощения моделей приходится делать, когда вы делаете симуляции? Как вы уже говорили, в своей основе-то в вычислительной космологии все не так сложно. Задаете начальные условия, задаете уравнение эволюции, запускаете и получаете результат через время. Но какие допущения нужно делать в плане, возможно, масштабов, чтобы балансировать число обсчитываемых там частиц с общим размером симуляции? Может, приходится жертвовать разрешением? Причем как пространственным, я полагаю, так и временным. Но на какие уступки приходится идти? Потому что, понятное дело, в идеале круто было бы просимулировать каждый атом во Вселенной полностью, но, очевидно, это невозможно сделать еще в ускоренном режиме. Так что, в общем, чем вы жертвуете, разрабатывая эти самые симуляции и разрабатывая модели?
Да, до того, как я отвечу на твой вопрос, я еще хотел сказать, что очень многие из этих кодов, которые мы запускаем, они доступны публично. Так что, если кто-то из слушателей заинтересуется, вы можете просто скачать их и запустить у себя. И есть очень известный код, который называется Gadget, который был написан моим коллегой Волкером Шпрингелом. Это открытый код, к которому есть доступ. И также мы в Дарами разработали другой код, который называется Swift. Он тоже open-source. Так что люди могут его брать и играться с ним. Но, отвечая на твой вопрос, какие допущения мы делаем в моделях, их не так и много на самом деле. Мы почти не делаем никаких допущений или упрощений. Мы берем начальные условия, которые известны нам по инфляции, но, конечно, у симуляций есть какие-то пределы. Ну, потому что Вселенная очень большая, а у нас есть ограниченное количество вычислительных ресурсов. Мы работаем в основном в плане гравитации, то есть самой простой задачи, и для этого мы думаем о веществе как о частицах. В реальности же, говоря о той же темной материи, она тоже сделана из каких-то частиц, но из гораздо более маленьких, чем мы можем себе позволить просимулировать. И вот в какой-нибудь большой серьезной симуляции одна частица, которую мы используем, может иметь массу в 10^7 масс Солнца. Мы делали симуляции с меньшими массами, но в общем случае 10^7, 10^8, 10^9 масс Солнца. И это масса одной обсчитываемой частицы, она может быть еще и выше. Так что мы берем континуум, разбиваем его на дискретные части, эти самые частицы, которые мы симулируем, и отсюда рождаются дискретные эффекты. Например, если у тебя есть две частицы, которые подлетают очень близко друг к другу, то гравитационная сила между ними будет стремиться к бесконечности. А компьютеры, они очень не любят такие штуки, как бесконечность. Так что нам нужно чуть изменить поведение гравитации в модели на близких расстояниях, что мы делаем с так называемым смягчающим параметром, который позволяет нам избегать сингулярностей в наших вычислениях. Поэтому вместо того, чтобы бесконечно возрастать пропорционально уменьшению квадрату расстояния, гравитационная сила принимает постоянное значение на маленьких расстояниях между частицами, чтобы избегать бесконечности. Итак, вот первое ограничение. Оно в том, что нам нужно описать непрерывное поле с помощью дискретных частиц. Еще одно, как ты сказал, временное разрешение. То есть шаг во времени, который делает симуляция за один раз. Ты интегрируешь уравнение по времени, но ты не можешь ждать весь возраст Вселенной. Тебе нужно закончить за какое-то разумное время. Так что тебе нужно дискретизировать уравнения. Уравнения, о которых мы говорим, это дифференциальные уравнения. Ты их дискретизируешь и идешь по временным шагам, которые тоже выступают ограничением. Если шаги во времени будут слишком большие, то ты не сможешь просчитывать правильно орбиты частиц. Но если они слишком маленькие, то симуляция займет вечность. Поэтому тут приходится идти на компромисс между точностью интеграции и временем, которое на это потребуется. Так что вот эти два допущения, они основные. И это если мы говорим о темной материи, то есть только о гравитации. Если взять более сложную проблему гидродинамики барионной материи, то нам нужно делать гораздо больше предположений и допущений. Например, потому что в симуляции недостаточно разрешения, чтобы видеть и моделировать формирование звезд в участке пространства. Так как это меньше одной частицы в симуляции, нужно делать разные модели того, как мы предполагаем будет себя вести газ в том объеме, что мы как бы не видим. Тут нужны особые модели, в общем случае они называются subgrid. Это физические процессы, которые происходят на масштабах меньших, чем разрешение симуляции, и их тоже нужно как-то моделировать. Это нужно только для симуляции гидродинамики барионной материи. Для темной материи можно обойтись только временной дискретизацией, то есть определением шага во времени, но для гидродинамики там куча еще всего. Потому что у нас под масштабом находится формирование звезд, черные дыры и еще много процессов, которые нужно добавлять в симуляцию вообще отдельными моделями.
У меня есть еще, наверное, пара вопросов. Вот какие, по вашему мнению, будут следующие важные вехи для как вычислительной космологии, так и для теории холодной и темной материи? Чего стоит ждать в ближайшем будущем?
Ну, следующим шагом должно стать открытие частиц темной материи. Потому что у нас очень мощное подтверждение того, что они существуют. Просто пока мы не смогли найти их в условиях лаборатории. И это то, что станет следующим шагом, я надеюсь. Я вообще не люблю спорить, но когда-то давно я заключил пари, что частицу темной материи найдут раньше, чем обнаружат гравитационные волны. И похоже, что это пари я проиграл. Хотя и не до конца уверен, потому что есть люди, которые утверждают, что уже открыли частицы темной материи, просто пока очень много оправданного скептицизма на эту тему. В том числе есть один из моих украинских друзей, кто, возможно, открыл так называемое стерильное нейтрино. Это не то же самое, что нейтрино любимого. Но на эту тему много скептицизма. Но я думаю, что открытие частицы темной материи будет следующим важным шагом для космологии. А еще...
Будет ли это тогда сделано физиками элементарных частиц, получается?
Ну, и да, и нет. Я вообще очень недоволен этими вашими физиками элементарных частиц, ведь они 40 лет уже ищут эту частицу и все никак не найдут. Но я думаю, что мы в астрофизике тоже можем очень помочь. Конечно, это не то же самое, что обнаружить частицу в лаборатории, но мы можем исключить много кандидатов на роль холодной темной материи, глядя на астрофизические феномены. Это сейчас основная часть моих исследований. Основные предположения холодной и темной материи в том, что у нас должно образовываться очень большое количество очень маленьких гало, массами примерно с массой Земли. Это самые маленькие гало, которые должны образовываться. И если мы что-то подобное найдем, пусть даже не размером с массу Земли, а хотя бы 10⁶, 10⁷ масс Солнца, которые должны будут быть темными, так как они не способны создать галактику, вот если мы что-то такое найдем, то это будет очень существенным подтверждением теории. А если мы их не найдем, это исключит нашу теорию. Так что это очень интересная арена с точки зрения астрофизики, но, конечно, реальное подтверждение, уже финальное, должно прийти из лаборатории, где смогут найти именно частицу. Есть много экспериментов, которые прямо сейчас проходят. И те, кто эту частицу найдут, они не только получат Нобелевку, это будет меньшее из их достижений. Они также впишут себя в историю, как люди, сделавшие один из самых важных прорывов за всю историю науки. Потому что мы знаем, что темная материя — это доминирующая форма вещества во Вселенной. И вообще она ответственна за наше существование, потому что благодаря ней у нас смогли формироваться галактики и звезды. С точки зрения вычислений, возможно, квантовые компьютеры когда-нибудь станут полезными для таких задач. Мы, конечно, сейчас не знаем, возможно ли вообще их построить на каком-то большом масштабе, но если да, то есть вероятность, что они позволят нам сделать то, что ты назвал невозможным, то есть просимулировать вообще всю Вселенную. Возможно, с квантовым компьютером нам удастся охватить масштабы, когда мы даже сможем симулировать рождение звезд и при этом работать на масштабах гигапарсеков. Но я думаю, что перспективы открыть частицы темной материи, они гораздо более захватывающие, чем использовать квантовый компьютер, чтобы просчитать всю Вселенную.
Ну, есть естественные пределы и в плане там, квантовых компьютеров, так что я думаю, что у них тоже будут некие ограничения в плане того, что мы сможем с ними делать, что мы сможем на них запускать. Так что не думаю, что нам получится симулировать всю Вселенную, но, вероятно, мы получим действительно более качественные результаты, и это поможет нам лучше понимать вообще космологию. Как вы говорили, лучшие компьютеры позволят нам делать там больше разрешения, делать симуляции больше с большим количеством частиц и делать меньшие шаги во времени в этих самых симуляциях. То есть получать лучшее разрешение как в пространстве, так и во времени. Ну и последний вопрос на сегодня, более такой гипотетический. Если бы у вас была машина времени, и вы бы смогли переместиться, скажем, на 100 лет вперед, и вот пришли бы в даром в лабораторию, в которой работаете, и там будет кто-то другой, кто будет работать в том же поле. Какой первый вопрос, который вы им зададите?
Первое, что я им скажу, что я очень рад, что вы вообще здесь, что человечество смогло выжить, что есть еще люди, которые занимаются наукой и интересуются загадками Вселенной. Это первое, что я им скажу, потому что нельзя принимать как должное, что цивилизация вообще существует, и что наука в привычном нам виде продолжается. Эта пандемия показала, насколько мы как человечество вообще можем быть уязвимыми. А это ведь всего один из вызовов, которые к нам прилетают. Так что первое, что я скажу, что я очень рад, что есть еще живые люди, которые занимаются наукой. После того, как разберусь с этим, я, пожалуй, спрошу следующее. Если я скажу вам слова «лямбда CDM», вы засмеетесь? Или вы на меня посмотрите серьезно? Было ли это просто сумасшедшей идеей, или это действительно то, как работает Вселенная? Вот что я спрошу.
Это действительно очень интересно. Я надеюсь, что в нашем веку еще будет возможность найти ответ на этот вопрос, что наших жизней на это тоже хватит, чтобы понять, подтвердится ли лямбда CDM модель или что-то другое займет ее место. Так что, профессор Фрэнк, спасибо вам огромное, что присоединились ко мне сегодня. Я получил огромное удовольствие от нашей беседы. Если бы у нас было больше времени, мы бы с вами говорили намного-намного дольше. Так у меня очень-очень много вопросов, которые я бы вам хотел задать. Так что, надеюсь, у нас будет еще возможность еще раз встретиться и поговорить еще о космологии и космосе.
Я с радостью. Мне очень приятно было пообщаться. Я уже жду нашего следующего разговора, может, не через 100 лет, а где-нибудь пораньше. А пока я желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь, твои слушатели нашли в моем рассказе что-то полезное и интересное. Спасибо, что пригласил, и всего наилучшего.
Да, и вам тоже всего наилучшего. Что ж, вот таким получился 300-й выпуск подкаста «Теория большой бороды». Надеюсь, вам понравилось. Как я сказал, для меня это был очень важный выпуск. Надеюсь, вы тоже его оценили. Напоминаю, что лучший подарок, который вы можете сделать для подкаста, это поставить ему оценку или написать отзыв в приложении Apple Podcasts. Ну а если вам совсем нравится то, что я тут делаю, можете занести небольшую денежку на Patreon, выбрав там тариф, который содержит «Теорию большой бороды». И так вы будете поддерживать подкаст и получать дополнительные выпуски после шоу. Также не забывайте подписываться на мой новый YouTube-проект. Давайте разбираться, ссылочки будут в описании. Ну и на этом я с вами сегодня буду прощаться. Ждите новых крутых гостей, ждите новых сольных выпусков. В общем, я надеюсь, что у «Теории большой бороды» все еще впереди, и 300 выпусков — это далеко не предел. На этом прощаюсь, да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.